Студия «Медиакнига» представляет. Аркадий Петрович Гайдар. «Пусть светит». Читает артист Сергей Горбунов. Отец запаздывал. И за стол к ужину сели трое. Босой парень Ефимка, его маленькая сестренка Валька и семилетний братишка по прозванию Николашка-Балавашка. Только что мать пошла доставать кашу, как внезапно погас свет. Мать из-за перегородки закричала. «Кто балуется? Это ты, Николашка? Смотри, и даленок, да балуешься!» Николашка обиделся и сердито ответил. «Сама не видит, а сама говорит. Это не я потушил, а, наверное, пробки перегорели». Тогда мать приказала: «Пойди, Ефимка, притащи из сеней лестницу, да поставь сначала сахарницу на полку, а то эти граждане в темноте разом сахар захапают». Вышел Ефим в сени, смотрит, что за беда, и на улице темно, и на станции темно, и кругом темно, а тут еще небо в черных тучах и луна пропала. Забежал Ефим в комнату и сказал: «Зажигайте, мама, коптилку. Это не пробки перегорели, а, наверное, что-нибудь на заводе случилось». Мать пошла в чулан за керосином, а Ефимка, разыскивая сапоги, торопливо полез под кровать. Левый сапог нашел, а правый никак. «Наверное, это вы опять куда-нибудь задевали?» — спросил он у притихших ребятишек. «Это Валька задевала», — сознался Николашка. «Она стащила сапог за печку, воткнула в него веник и говорит, что это будет сад».
«Ефимка! А, Ефимка!» — тревожным шепотом спросил Николашка. «Что это такое на улице жужукает?»
«Я вот вам пожужукаю», — ответил Ефимка. И, выкинув из сапога березовый веник, он с опаской сунул руку внутрь голенища, потому что уже однажды эта негодница Валька, поливая свой сад, вкатил ему в сапог целую кружку колодезной воды. «Я вот ей хворостиной пожужукаю!» Но тут и он замолчал, потому что услышал сквозь распахнутое окно какое-то странное то ли жужжание, то ли гудение. Он натянул сапоги и выскочил из комнаты. В сенях столкнулся с матерью. «Ты куда?» — вскрикнула мать и крепко вцепилась в его руку мокрыми от керосина пальцами. «Пусти, мама!» — рванулся Ефимка и выбежал на крыльцо. Оглянувшись, он торопливо затянул ремень, надел кепку и быстро побежал темной улицей через овражек, через мостик в гору, в ту сторону, где стоял их небольшой стекольный завод. В сенях что-то стукнуло. Кто-то в потьмах шарил рукой по двери. «Кто там?» — спросила мать, а Валька и Николашка подвинулись к ней поближе.
«Не спишь, Маша?» —
послышался дребезжащий старческий голос. И тогда мать узнала, что это соседка Марфа Алексеевна. «Какой тут сон?» — быстро заговорила обрадованная мать. «И свету нет, и аэроплан гудит, и самого нет. А тут еще и Фимка так и рванулся из рук, как будто бы его кипятком ошпарили».
«Комсомольцы!»
— с грустью проговорила бабка. Слышно было, как отодвинула она табуретку и положила руку на клиентчатый стол.
«Вот так и у меня, Верка. Как потух свет, да услыхала она, что гудит, кинулась сразу к двери. Я ей говорю: куда ты, дура? Ну, мужики, ну, парнишки, а ты ведь еще девчонка, 16 годов. А она постояла, подумала. «Бабуня, — говорит, — не сердись. Это белый аэроплан, это тревога, у нас сбор. У меня там товарищи». Схватила в сенях с гвоздя сумку, да как кошка прыгнула. «Вот Маша, только я ее и видела».
«Сумку-то какую взяла?» — спросила мать.
А Бог ее знает. Недавно притащила. Сначала в комнате повесила. Да я сказала, убери, Верка, в сени, а то вся квартира карболкой пропахнет.
Это военно-санитарная сумка, вставил Николашка. Это когда пробьет человека пулей или рванет его бомбой, вот тогда из этой сумки достают и завязывают. Я уже все узнал.
«Ты да не узнаешь!» — вздохнула мать и, услышав, как загромыхал он табуреткой, спросила.
«Ну и куда ты, Николашка, лезешь? Ну и что тебе не сидится? Только Валька задремала, а он грох, грох!»
«Мама!» — отодвигаясь от подоконника, уже тише спросил Николашка.
«А что это такое далеко? Бубухает! Бубух да бубух!»
«Где паршивец бубухает?» — тихо переспросила вздрогнувшая мать. И от этих глупых Николашкиных слов руки ее ослабли, а маленькая спящая Валька показалась ей тяжелой, как большой камень. Она подвинулась к окошку. И точно, как порывы шального ветра, как отголоски уже недалекой грозы, что-то вздрагивало, затихало. Но это был не ветер и не гроза. Это глухо и часто бабахали боевые орудия. Чем ближе подбегал Ефим к заводу, тем чаще и чаще попадались ему торопящиеся люди. Хлопали калитки, громыхали ворота и тарахтели телеги. Поднимаясь в гору, он нагнал комсомолку Верку.
«Бежим скорее, Верка! Ты не знаешь, где это бабахают?»
«Погоди, Ефим, подержи-ка сумку, я чулок поправлю. Я уже спать собралась, вдруг гудит. На силу от бабки вырвалась».
«Что чулок?» — ответил Ефим, забирая пахнувшую лекарствами сумку. «Что чулок? У меня и вовсе один сапог на босу ногу. Скорей бежим, Верка!»
У поворота они столкнулись с двумя. Один был незнакомый, длинный, с винтовкой. Другой без винтовки, с наганом. И тот, который с наганом, был член ревкома Семен Собакин.
«Стойте!» — приказал Собакин. «Вы куда? На сбор?
Там пока и без вас обойдутся. Бегите скорее на перекресток Малаховской дороги. Сейчас пойдут подводы для беженцев. Сидите, дежурьте и считайте. 15 подвод сразу на верхние бугры, и пусть ждут у школы. 10 по Спасской в самый конец, а все остальные к ревкому».
«Дай винтовку, Собакин», — попросил Ефим.
«Раз я дежурный, то давай винтовку».
«Дай ему, Степа», — обернулся Собакин к своему длинному сутулому товарищу.
«Не дам», — удивленно и спокойно ответил товарищ. «Ха, вот еще мода».
«Дай! А я на сборе сейчас же скажу, чтобы тебе другую выдали».
«Не дам», — уже сердито ответил товарищ. «Другая то ли еще будет, то ли нет. А это на месте».
И, хлопнув ладонью по прикладу, он ловко закинул винтовку через плечо.
«Ну, хоть штык дай», — рассердился торопящийся Собакин. «Это дам», — согласился товарищ. И, сняв с пояса, он протянул Ефиму тяжелый немецкий штык в блестящих ободранных ножнах.
«Как бритва», — добродушно сказал он нахмурившемуся Ефиму. «Сам своими руками целый час точил». Они добежали до перекрестка темной и пустой дороги. «Сядем под кустом», — тихо сказал Ефим. «Заодно я в сапог травы натолкаю, а то как бы и вовсе не сбить ногу без портянки». Свернули и сели. Ефим сдернул сапог и, ощупав рукой траву, спросил.
«А что, Верка, нет ли у тебя в сумке широкого бинта или марли? Тут не трава, а кругом сухая полынь».
«Вот еще, Ефимка, и бинт есть, и марли есть. Только я не дам. Это для раненых, а не на твои портянки».
«Пожалела, дуреха», — рассердился Ефим и, осторожно ступая, пошел в кусты.
Он ожег руку о крапиву, наколол пятку колючкой.
Наконец, нащупав большой лопух, он сел на землю и стал завертывать босую ногу в широкие пыльные листья.